Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Олег, привет.
Привет.
У нас в гостях ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог Виктор Олевич. Виктор Жозефович, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Будем говорить о влиянии разных стран на другие разные страны, если так можно сказать. Ну и в целом, конечно, вот о всяких гибридных технологиях и проектах, которые на земном шаре весьма распространены. Но начать предлагаю с исторической даты в известном смысле, чтобы понять, как все это развивалось, и преемственность вот этих технологий, да, и как одни планы перерастали в другие, что из этого получилось в результате. Одним словом, в 1944 году был принят план, не принят, а опубликован, появился в прессе план Маргентау, американский план, ну или там англо-британский, или вернее, британо-американский, который предусматривал обескровливание экономической Германии, по большому счету, да, нужно было лишить ее промышленности тяжелой, в общем, переориентировать немцев на сельское хозяйство и сделать такой мирной абсолютно страной, у которой нет, образно говоря, никаких зубов, и она, соответственно, не может развязать там в потенциале, в теории, третью мировую войну. Вот эти данные, кстати говоря, потом были переданы Советским Союзом немцам, как утверждают многие историки, для того, чтобы Германия сепаратно не договаривалась о чем-то нехорошем для Москвы с Лондоном и Вашингтоном. Ну, там вообще, на самом деле, очень хитрая игра велась. Но суть в том, что в таком, конечно, плане, в жестком этот проект не был реализован. Но, тем не менее, была проведена децентрализация банковской системы, и производственная система единственная была разрушена. И внешняя торговля была ограничена, и импорт запрещен. Ну, и вообще там зоны оккупации, как известно, появились. В целом, конечно, как вы считаете, вот этот план, он был направлен действительно на то, чтобы лишить человечества рецидива того, что произошло в 1939-1945 годах? Или там какие-то были далеко идущие цели, и это в целом была такая стратегия очень мощная?
Ну, это не первый, надо сказать, что это не первый подобный план в отношении Германии. Если обратить внимание на позицию Антанты, да, стран-членов Антанты после Первой мировой войны по отношению к Германии, да, то мы увидим, что там тоже были попытки в каком-то смысле, в экономическом смысле, обескровить Германию, выдавить из нее максимум экономических ресурсов, этим пользовались и французы, и бельгийцы, разделить территорию Германии, то есть там части германской территории части были оккупированы французскими войсками, бельгийскими войсками, тоже Дюссельдорф в 21-м году, так как Германия не была способна, Веймарская республика не была способна выплачивать огромные контрибуции, которые на нее были возложены в результате договоренностей послевоенных. И принудительный труд, например, там использовался немецких немцев, там были забастовки, да, против этого использовались немцы, в общем-то, участвовали в забастовках, различных акциях против оккупационных войск французских, бельгийских и других. То есть там был целый ряд подобных мер тоже был предпринят, и это привело в том числе к попыткам реванша со стороны немецких националистов и немецких патриотов. Безусловно, план Моргентау изначально, который был представлен в 1944 году, получил одобрение сначала администрации Рузвельта, членом которой, собственно, Генри Моргентау, министр финансов, являлся. США, да. Затем было получено одобрение Черчилля, и американцы, англичане, в общем-то, западные союзники уже после войны приступили в какой-то, в определенной мере, на очень короткий срок к частичной реализации этого плана. Далеко это не зашло. Началась холодная война, и для американцев, для англичан, американцам, англичанам стало для них очевидно, что сильная, экономически успешная, промышленная Германия – это необходимый союзник для них против, в борьбе, в противостоянии с Советским Союзом и его союзниками в Восточной Европе, что разрушенная, обескровленная экономически Неуспешная Германия как раз скорее обуза, чем...
И возникает риск еще одного реванша, да, наверное, если это разрушенная Германия, так сказать...
Ну, безусловно, они очень скоро союзники, западные союзники, очень скоро пришли к выводу, что план Моргентау не отвечает их геополитическим интересам, не отвечает их долгосрочным интересам в Европе. И, конечно, на место плана, на смену плана Моргентау пришел так называемый план Маршалла, названный в честь госсекретаря американского генерала Джорджа Маршалла, достаточно известного и почитаемого в Америке государственного деятеля. И этот план, наоборот, строился в расчете на экономическое будущее, экономическое процветание Западной Европе.
Мы просто для слушателей очень коротко. Это план экономической помощи Европе, в котором, кстати говоря, была задействована и Западная Германия. Вот это то, что, о чем вы сейчас сказали. По сути дела, и НАТО рождалось, в общем, в большой степени как раз на основе этого плана Маршалла.
Конечно, это были параллельные процессы, по сути. И в рамках плана Маршалла около 12 миллиардов долларов было потрачено, вот было переведено в Европу американцами, чтобы было понятно нашим слушателям.
Это, наверное, на 10, наверное, умножать надо.
Совершенно верно. Минимум, совершенно, да? Верно. Это даже больше.
Даже больше. Может, и на 15.
Да, то есть это вот такое, и там были определенные условия, которые были прикреплены к выделению этих средств. Во-первых, эти средства зачастую использовались для приобретения американской продукции, то есть это было в каком-то смысле для американцев выгодно и с политической точки зрения, и с экономической точки зрения. Это поддерживало их собственный промышленный экономический потенциал. И, кроме того, западноевропейские страны должны были избавиться от левых и коммунистических, скажем так, более радикально левых и коммунистических элементов в своих правительствах. То есть было очевидно, что, с одной стороны, Советский Союз в странах Восточной Европы создает условия для прихода к власти коммунистических руководителей, то есть просоветских организаций. А с другой стороны, Соединенные Штаты способствует приходу к власти в Европе и удержанию власти силами, которые можно назвать проамериканскими или настроенными на долгосрочное, долговременное трансатлантическое сотрудничество.
Ну вот, Виктор Жозефович, простите, по сути получается, что это была такая долгосрочная действительно американская стратегия.
Очень успешная, кстати.
И очень успешная, но мы это видим по факту, потому что сейчас энное количество, не будем называть какое, потому что, наверное, математически нельзя посчитать, европейское стран в той или иной степени зависит от Соединенных Штатов, и политически, и в разных других сферах, так я аккуратно выражусь. То есть это сработало. А советский проект, ну вот социалистический блок, там Варшавский договор, да, нечто альтернативное, да, контр, так сказать, аргумент западному миру, он тоже на каком-то этапе работал. Ну, пока не произошли события 91-го года, хотя уже процессы распада, конечно, раньше начались.
89-го.
Да, вот скажите, пожалуйста, вот эти две стратегии, вот в чем их все-таки плюсы и минусы, да, в чем были минусы советской стратегии, и, в общем, почему она, собственно говоря, проиграла вот в этой глобальной войне. То есть, чем привлекала западная, американская модель, чем привлекала, да, партнеров, и как она подчиняла их, и почему не получилось это же сделать у Москвы?
У Москвы это получилось. У Москвы были такие же, ненадолго, в общем-то, что значит, ненадолго, нет, 40 лет.
40 лет.
40 лет. Другое дело, что больше, да. Тут вопрос, если бы Советский Союз не проиграл в холодной войне, если бы Москва не приняла решение избавиться от своих восточноевропейских союзников, а это было решение Москвы, а не решение Восточного Берлина, это не было решением Бухареста.
Но они были и не это против не было... уйти.
Чаушеску, который погиб в 89-м году, был против. Хонекер, которого буквально Москва предала, да, отправив обратно в Германию, где его посадили в тюрьму, где раньше сидели, где он раньше сидел при режиме Гитлера, он этого не хотел.
Парадокс судьбы, да, такой чудовищный.
Чехи тоже были там... Нет, это было решение Москвы. А восточноевропейские союзники были, по сути, поставлены в известность о том, что Москва больше их поддерживать не будет, и им лучше как-то реформировать свое общество, чтобы подготовиться к уходу на Запад. Дальше в Москве было совершенно очевидно, что в ситуации такого геополитического вакуума туда придут американцы и их союзники. Это было намеренное решение Москвы, потому что советское руководство пришло по целому ряду причин к выводу о том, что оно больше не способно или не желает конкурировать со своим основным геополитическим, со основным противником, Соединенными Штатами, и что восточноевропейские союзники являются, по сути, такой обузой и больше им не нужны. То есть, и, кстати, в этой ситуации совершенно неудивительно, что нынешние руководители восточноевропейских стран так относятся к Москве, потому что они очень хорошо помнят, что произошло с теми их предшественниками, которые были союзниками нашего государства.
А Москва к такому выводу пришла почему? Потому что не хватало средств на то, чтобы поддерживать свои идеи? Или уже идеология настолько, скажем, становилась все более и более утопичной и не развивалась для того, чтобы противоставить социалистический лагерь капиталистическому?
Был целый ряд причин. Были, конечно же, и экономические причины. Советская вот, социалистическая система с экономической точки зрения была менее эффективной, чем западная капиталистическая система. Ресурсы были значительно более, гораздо более ограниченные. Но, как вы верно заметили, и идеологический вопрос тоже и играл существенную роль. Идеология не становилась более утопической. Напротив, она выхолащивалась.
В нее люди переставали верить.
Люди, которые правили Советским Союзом в середине 80-х годов, радикально отличались от тех, кто создал Советский Союз. Это были вообще другие люди. Более того, это были совсем не те люди, которые строили, например, Российскую империю или Советский Союз. То есть это были люди из самых низов советского общества, минимально из самых необразованных слоев советского общества. Если посмотреть на структуру ЦК КПСС и Политбюро, то подавляющее большинство, то есть более чем 90% членов ЦК и Политбюро к 85-му году были люди из рабоче-крестьянских семей. Присутствовал ли там достаточный интеллектуальный потенциал для того, чтобы управлять великой страной, одной из двух великих сверхдержав? Это большой вопрос. Достаточно сказать, что к 84-му году страной управлял Константин Устинович Черненко.
Ну, да? Помню,
совершенно,
да.
И было совершенно неудивительно, что такого рода такие люди, они скорее были нацелены не на какие-то имперские свершения или на экспансию государства, или даже были способны понять ту идеологию, которая породила Советский Союз. Они скорее были нацелены на некое свое понимание частного обогащения, конвертацию власти в ресурсы, что, собственно, и произошло, и какой-то конкордат с Западом, который, собственно, и случился.
Вот чтобы историческую часть нашей беседы уже не закруглять, давайте еще раз попробуем обозначить, в чем американская модель контроля, ну, в частности, над Европой, оказалась более успешной. Это не только же деньги, да? Давайте попробуем обозначить вот эти вот пунктиром.
Я все-таки не соглашусь с тем, что американская модель, сама по модель именно общения с трансатлантического партнерства была сама по себе более успешной, чем советская модель партнерства с восточноевропейскими союзниками, с так называемыми странами народной демократии. Если у американцев существовали свои институты общения и сообщения с Западной Европой, то у Советского Союза тоже был Совет экономической взаимопомощи и другие там организации Варшавского договора и другие структуры, которые достаточно эффективно работали с восточноевропейскими столицами. Каковы были преимущества западной системы? Это, как уже говорил я, это экономические преимущества, то есть западная система, американская и западноевропейская экономика капиталистическая, она была просто более эффективной, то есть это уже был определенный плюс, об этом знали, по сути, люди и в Советском Союзе, и в Восточной Европе, они, особенно восточноевропейцы, бывали в Западной Европе, да, в поляки достаточно легко путешествовали, куда-то выезжали гораздо легче, чем советские граждане. А в Западной Европы, они знали, как там живут, в общем-то, знали, что живут там лучше, чем они. И здесь надо сказать, что вот этот дисбаланс экономический в Европе между Западной и Восточной Европой, он, конечно же, особо дал о себе знать вот уже со второй половины 60-х годов и позже, когда западноевропейская экономика вырвалась намного так быстрее вырвалась вперед в экономическом смысле.
Если говорить о современной России, мы еще и о других странах должны успеть поговорить. Вот, есть масса конспирологий на этот счет, масса даже откровенной шизофрении, уж извините за такое грубое слово, но есть и фактура, да, есть и фактура, так сказать, есть некий хьюстонский проект, или, возможно, он есть, да, есть там гарвардский проект, и масса других рожденных в Соединенных Штатах проектов, которые направлены на ослабление, а может быть, даже расчленение России. Я вот даже, например, прочитал, что один из таких проектов из трех частей состоит. Первый — перестройка, второй — реформы. Ну, первый — это Горбачев, второй — реформы — это Ельцин, третий — завершение, якобы, третья часть проекта, который вот сейчас на данном этапе реализуется. Вот как вы относитесь к этим всем конспирологическим версиям? Есть ли такие проекты на данный момент в Соединенных Штатах, работающие, так сказать, которые пытаются реализовать, направленные на расчленение России, на ослабление России, на контроль над Россией?
Американский внешнеполитический истеблишмент, безусловно, рассматривает Россию как одного из своих основных противников, соперников геополитических. Они это не скрывают, они об этом говорят и пишут достаточно открыто и откровенно. Разумеется, они готовы использовать любые доступные инструменты и механизмы для того, чтобы ослабить Россию, российскую экономику, оказывать определенное воздействие в ущерб интересам Российской Федерации, но при этом не стоит перекладывать вину за все беды России и все какие-то проблемы на внешних акторов. Да? То есть основные проблемы России — это внутрироссийские проблемы, которые внешние игроки могут как-то использовать в своих интересах. Собственно, практически все великие державы... Все великие державы это делают по отношению друг к другу. Здесь тот, кто может, тот так поступает. Тот, кто не имеет, в общем-то, таких возможностей, тот действует иначе. Но, конечно же, вот, скажем так, такой взгляд, который говорит о том, что надо в первую очередь смотреть на козни различные наших врагов внешних, а не на то, что происходит у нас, он, по сути, в долгосрочной перспективе, даже в среднесрочной, он опасен. Потому что основные проблемы, они у нас, внутри. И вот если эти проблемы будут решаться на системном уровне, тогда у нас появится и у нас более высокий иммунитет будет к различным внешним угрозам.
А вот, кстати говоря, относительно расчленения России, вот как раньше существовала версия, что Запад и Соединенные Штаты были заинтересованы в распаде Советского Союза, хотя есть и другой аргумент, что как раз не был заинтересован, дабы сохранять под контролем ядерное оружие, да, из единого центра. То есть Запад не был заинтересован в распаде СССР. Что касается России, выгодно ли Западу какая-то деструктивная такая линия, да, когда появляются на территории России какие-то отдельные государства, опять же, ядерное оружие выходит из-под единого контроля, или нет, или просто им нужны, условно говоря, нужно использовать Россию в своих целях, в том числе там в энергетике и в разных других проектах. Вот как там смотрят на это?
Во-первых, мы видим по примеру распада СССР, что никаких особых проблем с выходом из-под контроля ядерного оружия не было, по договоренностям, которые были достигнуты.
Забрали с Украины.
И Украина, и Казахстан вернули, в общем-то, свои элементы ядерного арсенала, которые находились на их территории, на территории Российской Федерации, и никаких там особых проблем ни для Москвы, ни для других игроков, там, для американцев не было. Американцы, безусловно, были заинтересованы в распаде СССР. СССР был их основным противником на протяжении всего послевоенного периода. Разумеется, Россия значительно слабее как государство, чем Советский Союз. Это выгодно американцам. И, конечно же, дальнейшее ослабление России тоже выгодно американцам. Но это не означает, что распад СССР был осуществлен по некому приказу США. Ничего подобного.
Он был осуществлен... инспирирован и реализован из внешних центров. Да, внутренних причин было.
Он был... распад СССР произошел из-за внутренних проблем, из-за решения об этом принимались в Москве. Тут надо понять, что все основные решения в этом смысле принимались нашим советским руководством в 80-е годы. То, что от этого бенефициарами этих решений, в том числе были американцы и их западные союзники, это никаких сомнений не вызывает.
А вот скажите, есть распространенная точка зрения в либеральных кругах, по крайней мере, что вот Россия сейчас драматически повторяет все ошибки Советского Союза. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Знаете, все ошибки повторить, вероятно, трудно, но частично, конечно, они повторяются. Во-первых, это даже можно ли все это назвать ошибками или какими-то системными элементами системных сбоев, которые нас просто преследуют из года в год. Да? То есть поднялся ли у нас по сравнению с советским уровень, скажем, государственного управления. Да? Сомнительно. Да? Достаточно низкий уровень государственного управления. Причем не только на федеральном уровне, но и на местах. Является ли наша система внешнеполитических, каких-то там планирований внешнеполитического, является ли она более или менее эффективной или более или менее успешной, чем, скажем, советская даже времен Андрея Андреевича Громыко. Вероятно, если посмотреть на результаты, на ее результативность, является менее эффективной, чем система тех времен. Да? Как я уже говорил, Россия слабее, во-первых, чем Советский Союз, при всем желании возможностей каких-то у нас меньше, и при этом еще и системные проблемы существуют, которые в ближайшем будущем не имеют положительного решения.
Получается так, что, в принципе, России сейчас нужно сделать максимум, приложить максимум усилий, чтобы стать сильнее, как минимум, чем СССР. И есть ли предпосылки к этому?
Нет, предпосылок к этому, к сожалению, нет. Сильнее, чем СССР, Россия стать не может по целому ряду причин. Более того, и такой цели российское руководство в настоящее время не ставит. Достаточно там рационально, прагматично понимают возможности России. И как минимум понимают, что вернуть России статус одной из двух сверхдержав на данный момент невозможно. Поэтому речь на протяжении последних 20 лет идет скорее о многополярном мире. То есть не двухполярном, там, Россия и США, а многополярном мире, потому что очевидно, что Россия не потянет, да, роль одного из двух центров. Поэтому для России, конечно же, более выгодно такое мироустройство, где будет играть роль и наша страна, и Китай, и, возможно, какие-то еще игроки, там, и Соединенные Штаты, разумеется, а не только Соединенные Штаты, как сейчас. То есть мир, который не американоцентричен, с одной стороны, мир, в котором у России, как у одного из ряда ведущих игроков, будет существенная роль в определении будущей архитектуры международных отношений.
То есть, несмотря на то, что есть какие-то ошибки, да, и во внешней, и во внутренней политике, тем не менее, можно сказать, что достаточно рационально сейчас Россия себя позиционирует.
А на словах она позиционирует себя достаточно рационально в том, что касается стремления к многополярному мироустройству. Безусловно, это в интересах Москвы. А с другой стороны, та внешнеполитическая линия, которая ведет Россия на протяжении последних десятилетий, она не привела к каким-либо существенным положительным результатам для Москвы, и наше внешнеполитическое положение ухудшается стремительно.
Вот я хотел бы про НКО, они же НПО, поговорить, да, в том числе и американские, но вот есть градации, чем они занимаются. Например, работа с оппозиционными партиями, это понятно, с молодежными структурами, с органами местного самоуправления, чтобы они каким-то образом, значит, пытались от центра немножко дистанцироваться, да, ненасильственная борьба, вот упор на ненасильственную борьбу и альтернативные СМИ. Вот все эти технологии, их несколько, они ведь зарекомендовали себя с положительной стороны для тех, кто организует вот такие процессы.
Это элементы мягкой силы, которые, которые американцы и другие европейские, и их европейские партнеры, и не только европейские, в общем-то, и, собственно, и китайцы, японцы, другие игроки, они эффективно используют в отношении как своих союзников, так и своих конкурентов. Собственно, и Россия должна...
Россия использует такую мягкую силу?
Знаете, даже Советский Союз использовал такую мягкую силу, скажем, вот была коммунистическая партия. Сейчас существует компартия США. Разумеется, она финансировалась, как и большинство компартий западноевропейских стран. Она финансировалась Советским Союзом во многом. Да? Другие различные организации в определенном... Там были различные инициативы. В советское время приглашали иностранных студентов, аспирантов, стажеров в наши университеты. И восточноевропейцев, и югославов, кстати, и африканцев, азиатов, латиноамериканцев. Американцы этим занимаются постоянно. Мы сейчас этим занимаемся гораздо меньше.
Гораздо меньше.
К сожалению.
Сделаем паузу. У нас в гостях ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог Виктор Олевич.